بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующий хадис от Абу Хурейры رضي الله تعالى عنه, который сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تعاد أحد لله Илля рафаху Аллаху Та'аля. Пророк алейхиссалату вассалям говорит: садака не уменьшает имущество. И кто бы не простил, то Аллах субхану та'аля обязательно возвышает, дает человеку через это величие, добавляет Аллах человеку через это величие, через прощение. И кто бы не проявил скромность ради Аллаха, Аллах возвышает его. Хадис, который привел имам Муслим. Так сказано: ма накасат садака мимма. Садака не уменьшает имущество. Вот это ма называется как частица ма? Ма нафия, отрицание. Хорошо? Не уменьшает. Сказано: из имущества садака. Кто-то скажет: ну как же не уменьшает садака? Если у тебя было, например, $100, ты $10 отдал, в качестве садака будет 90. 90 меньше, чем 100. Так или не так? Да, правильно так. Но пророк алейхиссалату вассалям говорит здесь не об этом. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: не уменьшает садака имущество, то есть не в физическом смысле, а в смысле благости этого имущества, пользы, благодати, которую человек получит через это имущество. То есть, да, внешне это имущество уменьшилось, вместо 100 стало 90. Хорошо? Но на самом деле, ведь количество денег не является самоцелью. Хорошо? Деньги лишь средство для получения человеком какой-то пользы. И поэтому важно не то, сколько будет их, а то, какую пользу тебе они принесут. И поэтому Аллах субхану тааля может тебе в этих 90 дать барака. Хорошо, большую пользу ты получишь посредством этих $90. А наоборот, если ты пожалеешь и не дашь, и у тебя останется 100, казалось бы, по числу много, но Аллах может сделать так, что постигнет тебя болезнь. И твои деньги уйдут все на лекарства и на докторов. Или постигнет болезнь, или какие-то страдания кого-то из членов твоей семьи. Хорошо. Или повредится твое имущество, или сломается автомобиль и так далее. То есть не будет барака здесь, в этих твоих деньгах. Кроме того, сказано: не уменьшается имущество от садака. Это также указано, что может быть человек, если тратит на пути Аллах субхану тааля, дает садака, Аллах открывает ему больше, что двери для ризка, для пропитания. Увеличивается его достаток. Так что в итоге его имущество, даже в физическом плане, оно что? И увеличивается в количестве своем. Дальше сказано: посредством прощения Аллах добавляет человеку только величие. Хорошо? То есть, если кто-то поступил в отношении тебя плохо, и если ты простил этого человека ради Аллаха субхану ва тааля, надеюсь, что будет польза. Этот человек, он, увидев это прощение, тоже исправится. То не думай, что это унизит тебя. Напротив, хадис утверждает, что это только придаст тебе величие. То есть человек как думает: ну если я сейчас прощу, это что будет означать? Это будет означать унижение, что я унизился перед тем, пошел у него на поводу, я повел себя с ним как, и начинаются разные слова, современные термины. Он подумает, что я такой-то, он подумает, что я не способен защитить себя и так далее. Так человек думает, хорошо? Как у нас кто-то говорит, братья, подумает, что я терпила, да, не знаю, что ты терпила. Аллаху Акбар. Наоборот, если ты простишь, это только возвысит тебя, это только придаст тебе величие. Третье сказано: если кто-то проявит скромность ради Аллаха субхану ва тааля, то это ему, только Аллах субхану ва тааля возвысит его через это. Смотрите, вот эти слова: тот, кто проявит скромность лилля, для Аллаха или ради Аллаха, Аллах его непременно возвысит. Эти слова можно понять двояко. Как? Кто проявит скромность, смирение для Аллаха, то есть перед Аллахом, это значит, он будет делать то, что приказывает Аллах субхану ва тааля. Аллах приказывает молиться, человек молится, совершает намаз. Приказывает поститься, человек держит пост, держит соум, дает закат и так далее. Это он проявляет что? Свое смирение перед Аллахом и скромность перед Аллахом субхану ва тааля. Можно понять по-другому этот хадис. Кто проявит скромность, смирение перед рабами Аллаха, лилля, ради Аллаха. Хорошо? Искренне ради Аллаха Субхану Тааля проявит скромность перед рабами Аллаха Субхану Тааля. Какое из этих значений правильно? Мы с вами должны сказать одно правило. Если какой-то аят или какой-то хадис допускает два правильных значения, хорошо? То есть и то, и другое значение, оба они допустимы, значит, мы должны принимать оба значения. Это значит, что если человек смиренно покоряется Аллаху Субхану Тааля, Аллах непременно его возвышает. Так, это правило, которое мы должны запомнить. Если будешь смиренно подчиняться приказам Аллаха, Аллах тебя будет возвышать все время. Наоборот, будешь проявлять высокомерие, все ниже и ниже будешь падать. Так оно есть. Аллах Субхану Тааля грозит тем, которые ослушиваются его высокомерно. Аллах Субхану Тааля говорит про ад. «Фабиса масвал мутакаббирин». Как скверно пристанище высокомерных. Те, которые высокомерно не слушают, отвергают приказы Аллаха Субхану Тааля. Да, сколько людей таких, которые слышат волю Аллаха, сказал Аллах в Коране, сказал пророк Сунни, и отвергают это высокомерно. «Вакаля рабукум удуни астаджибляком». Сказал Господь ваш, поклоняйтесь мне, взывайте ко мне, я отвечу вам. «Инна лязина стакбируна ибадати, сайдухулюна джаханнама». Поистине те, которые возвышаются, возвеличиваются над поклонением мне, войдут в гиену униженными. А второй смысл, если человек бывает скромен в отношении рабов Аллаха Субхану Тааля. Тогда лилля, лям здесь будет то, что называется лита алиль. То есть, почему он проявляет скромность перед людьми? Ради того, чтобы эти люди дали ему денег или назначили его на какую-то должность. Ради чего? Ради Аллаха Субхану Тааля ты проявляешь скромность перед людьми, перед рабами Аллаха Субхану Тааля. Видишь бедного человека, говоришь ему благое слово. Видишь маленьких, которым младше тебя молодых, ты первый приветствуешь их. То есть это проявление скромности. Опускаешь свое крыло смирения перед верующими рабами, но ради Аллаха Субхану Тааля. Что будет из-за этого? Будет Аллах возвысить тебя. Шайтан внушает обратно. Шайтан говорит, ну как ты сейчас будешь этих маленьких приветствовать? Этих молодых, они должны тебя первым приветствовать. Что это такое? Хорошо. Если я сейчас их первым поприветствую, это будет унижение мне. Да? Или что я сейчас буду с этими нищими разговаривать? С этими нищими, с этими бомжами, с этими, как я буду разговаривать? Это меня понизит совершенно. Наоборот. Наоборот, повысит тебя это. Сказано, того возвысит Аллах. Какие выводы из этого хадиса? Хадис нас побуждает к садака. Хадис побуждает садака, и сказано, не уменьшает садака в имуществе. Мы с вами сказали, да, в физическом плане уменьшает садака имущество. Было 100, стало 90, но за то, что барака от этого не уменьшается, а наоборот, барака от этого растет. Другое из этого хадиса, что садака – это одна из причин, милостыня причин для защиты твоего имущества. То есть ты хочешь сохранить свое имущество, один из способов сохранить имущество от какого-то убытка, или от того, что оно сгорит, или от того, что его украдут, это что? Садака. Давай садака. Хочешь, чтобы барак увеличился, давай садака. То есть будет защищено твое имущество. Хорошо? А если ты не будешь давать садака, Аллах Субхану Тааля нашлет на это имущество что-то, что его уничтожит. Болезнь ли это будет, воровство ли это будет, грабеж ли это будет, банкротство ли это будет или еще что-то. Другое из этого хадиса, смотрите, хадис, братья, нас побуждает к чему? Чтобы не опираться на материальные вещи. Не опирайся на них. Потому что есть нечто, что лежит за этими материальными вещами. Тебе это не видно, но это так. Что лежит за этими материальными вещами? Предопределение Аллаха Субхану Тааля. То есть ты опираешься сейчас на материальную вещь. 100. Пусть у меня будет 100, чем 90. Зачем я дам эти 10 долларов? Но ты не опирайся на это материальное. Потому что за этим лежит воля Аллаха Субхану Тааля. Аллах по своей воле, Он, который даст благодать в этих вот 90. Или человек... Посмотрите, то, что распространено сегодня. Не хотят люди рожать детей. Субханаллах, от верующих, от мусульман слышишь такие вещи. Как я в таком состоянии, сейчас жилья у меня нет, того нет у меня, зарплата низкая, еще что. Как я буду сейчас детей рожать? Аллаху Акбар. Это вещи материальные. Ты не смотри, не смотри то, что лежит за этим. За этим лежит предопределение Аллаха Субхану Тааля и воля Аллаха Субхану Тааля. Сколько людей, которые говорят, ну у меня сейчас трое детей... Каждому по одной лепешке, 3 лепешки мне надо в день. А если будет 4, мне надо будет 4 лепешки уже. Где я найду 4-ю? Поэтому не рожают детей. Аллаху Акбар. Аллах Субхану Тааля, Он, который говорит, «Вама мин даббатин илля аля Аллахи ризкуа». Ни одной нет живой твари, который не обеспечивал бы пропитанием Аллахом. И говорит, смотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, такие слова, которые нужно запомнить для себя. Все время вспоминать этот принцип. «Иннама турзакуна ватунсаруна би дуафаикум». Риск вам, пропитание и помощь даются из-за ваших слабых. То есть это слабый ребенок, создание родилось, и из-за него еще Аллах и тебе дал. То есть не нужно бояться поэтому этих вещей. То есть за вот этими видимыми для тебя материальными причинами лежит то, что управляет всеми этими материальными причинами. Другой вывод из этого хадиса – побуждение к прощению. В каких словах Аллах увеличивает человеку через прощение только что? Только величие. Дает только величие. Побуждается к прощению. Ну, конечно, братья, здесь одна оговорка очень важная. Прощение, оно должно быть уместным. То есть, если ты видишь, что твое прощение, оно принесет только вред для этого самого человека, то есть прибавит только ему дерзости, прибавит ему наглости, притеснения, прибавит ему окружающих, то тогда, конечно, что неуместно будет в данном случае прощение. В этом случае уместнее будет что? Взыскать с этого человека. Почему? Не потому, что ты жаждешь мести, а почему? Потому что так лучше, так полезнее в данном случае. И здесь тоже, смотрите, человек не должен... Вывод из этой второй части, что Аллах через прощение увеличивает только человеку, что его величие. Опять указание на что? Что нельзя опираться сердцем на материальное. То есть тебе кажется физически, что ты простишь, это будет унижение тебе. А наоборот, Аллах Субхану Тааля тебя через это возвеличивает. Если ты прощаешь своего брата, хорошо, это значит, что Аллах Субхану Тааля будет прощать тебя. А если Аллах будет прощать тебя, значит, этот будет возвышать твой уровень, хорошо, прибавить тебе величие. Другой вот из этого хадиса – это побуждение к скромности. Мы сказали, что значит здесь скромность в этом хадисе. Первое – это что? Скромно подчиняться, покоряться Аллаху Субхану Тааля. Второе – быть скромными перед рабами Аллаха Субхану Тааля. Посмотрите, хадис указывает нам на важность ихляса, искренности. В каких словах это? «Ман тавадаа лиллях». Кто проявляет скромность? Ради Аллаха. То есть цена твоим деяниям и награда будет, если ты будешь делать это ради Аллаха Субхану Тааля. Другое из этого хадиса. Чем более покорен будет человек Аллаху Субхану Тааля, подчиняться своим приказам, тем выше будет его уровень. Аллах Субхану Тааля говорит об этом в Коране. «Ярфа'илляху ллазина аману минкум, валлазина утул ильма дараджат». Аллах повышает тех из вас, которые уверовали, и тем, кому дано знание на степени. Все принадлежит Аллаху Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля, Он, который возвышает, кого пожелает, и унижает, кого пожелает, и кого возвысит Аллах. Кого возвысит Аллах, того никто не может унизить. Кого унизит Аллах, того никто не сможет возвысить. И истинно так. Следующий хадис Китабу Джамия. Это хадис от Абдулла ибн Салама, ради Аллаху Тааля, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Я юханнас, афшу ссалам, василу лархам, вапаиму таам, васаллю биллейри ваннасу ниям, тадухулю ль-джанната бисалам». О люди, распространяйте салам, и поддерживайте родственные связи, и кормите едой, и молитесь по ночам, когда люди спят, и войдете в рай с миром. Хадис, который привел имам ат-Тирмизи, сказал, что хадис достоверный. Итак, пророк, алейхиссалату вассалям, обратился к людям. «Я юханнас, о люди!» Если есть частица обращения «Я юханнас, о люди!» Для чего это? Для чего это обращение в начале речи? Для того, чтобы привлечь внимание людей к тому, что будет сказано после этого. Человек, когда использует такие обороты, как здесь пророк, алейхиссалату вассалям, он словно бы хочет сказать, будьте внимательны к тому, что я сейчас скажу, о люди, и дальше сказано, афшуссалам, распространяйте салам. Распространяйте салам, что это значит? Есть два толкования, два тафсира этих слов, распространяйте салам. Первый тафсир, первое понимание, распространять салам, то есть произносить часто. И часто говорить «Саламу алейкум, саламу алейкум». Как сказано в хадисе, не только тем, кого ты знаешь из мусульман, но и тем, кого ты не знаешь из мусульман. Также говорить им «Саламу алейкум». Это входит в понятие «Ифша ус-салам», распространение «Салама». К сожалению, сегодня, чем ближе к судному дню, тем это ярче проявляется. Люди здороваются, дают салам, приветствия только тем, кого они знают. В этом есть недостаток ихляса, искренности, потому что салам – это дуа за верующих. То приветствие, которое приказано Всевышним Аллахом, установлено для сынов Адама. Если человек приветствует только знакомых, в этом есть доля чего? Неискренности. Ну, меня знает он, поэтому я, ну, чтобы не было неудобно, поздороваюсь, скажу саляму алейкум. Не потому, что он хочет выполнить приказ пророка, алейхиссату салям, афшу салям, распространяйте салям, да? Просто потому, что так неудобно перед людьми. Итак, ифшау салям, первое значение это что? Часто здороваться, то есть произносить слова приветствия ислямского. Второе значение это произносить слова саляму алейкум явно. Ифша салям, то есть явно, четко, громко произносить саляму алейкум. Как много людей, которые произносят сквозь нос, что сквозь зубы, саляму алейкум, так что человек не понимает даже, что ему говорят. Вопрос, произносить саляму алейкум в той мере, чтобы человеку просто было слышно, или чуть громче этого? Скорее всего, правильно, что чуть громче этого, потому что человеку слышно, может быть, и шепотом ты скажешь, он услышит, хорошо, на расстоянии 6 метров, может быть. Но чуть громче, чтобы это было явно, четко, но, конечно же, не перебарщивая, то есть не нарушая нормы благопристойности, не крича, как некоторые заходят в собрание, где сидят люди и так громко произносят, хорошо, переходя рамки благопристойности уже. Поэтому, да, и сейчас салям – это четкое, громкое произнесение саляма, так, чтобы человек слышал и более того, но не так, чтобы это переходило уже рамки благопристойности, как мы с вами сказали. Исключение. Есть ли исключение? Да, исключение есть. Если ты зашел в какое-то место, где часть людей спит, а часть бодрствует, и ты приветствуешь их, хорошо, тогда нужно следовать сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Говорить слова приветствия так, чтобы бодрствующий мог услышать тебя, но в то же время, чтобы спящий не проснулся от этого. Это сунна пророка, алейхиссалату вассалям. Он так поступал. Если он входил куда-то, где часть людей спала, а часть людей бодрствовала, то произносил приветствие как, чтобы те, которые бодрствуют, они слышали. Те, которые спят, не слышали, не почувствовали, не проснулись. Так, афшус-салям, это вот что исключение из этого. Какой из этих тафсиров правильный? Оба тафсира правильны. Мы с вами говорили, что если есть два значения у шариатского текста, у аята или у хадиса, которые не противоречат друг другу, то оба они что, считаются правильными и совмещаются. Поэтому ифшаус-салям, если вас спросят, что значит распространяйте салам, это первое, часто произносить, хорошо, здороваться часто и со многими. Второе это что? Произносить явно, четко, да, громко. Далее пророк, алейхиссалату вассалям, говорит «сылюль архам». Поддерживайте родственные связи. Архам, что такое архам? Архам множественное число слова «рахим». Рахим – родственная связь. То есть поддерживать отношения с твоими родственниками, помогать им, когда они в этом нуждаются, навещать их, приглашать их и так далее. Что входит в понятие «сылюль архам», то есть поддержание родственных связей? Чем ограничивается это? Какие-то рамки есть для этого или нет? Ни в Коране, ни в Сунне вы не встретите. Хорошо? Каких-то рамок, что было сказано, вот нужно делать то-то, и то-то, и то-то, и вот это и есть поддержка родственных связей. Хорошо? Поэтому это понятие широкое. Определяется оно чем? Традиционным пониманием у мусульман того, что такое поддерживать родственные связи. Это правило. Правило такое фикхи. Хорошо? Одно из правил, что если есть какой-то приказ, который не ограничен как-то, хорошо, вот так вот в абсолютном значении упомянут, то тогда здесь нужно обратиться, то есть шариат не ограничил как-то, нужно обратиться к чему? К урфу. Урф это что? Традиционное понимание людей. Традиционное понимание, к какому традиционному пониманию нужно обратиться? К традиционному пониманию западного общества, например, общества неверных, у которых сын или дочь, после того, как выросли, уже отца и мать, может быть, и знать не знают. Или так, поддерживают такие отношения, довольно холодные. Так что даже садятся, когда за стол где-то, то каждый платит за себя, как говорят, хорошо. к этому урфу нужно обратиться, к этому традиционному пониманию. Нет, традиционному пониманию мусульман того, что такое поддержание родственных связей. Хорошо, как далеко нужно заходить здесь в плане родства? Седьмое колено, восьмое, десятое, одиннадцатое. Говорят, что с теми родственниками, которые сходятся с тобой в предке в четвертом колене, и те, кто ниже. Хорошо? До четвертого колена и те, кто ниже. Вот здесь поддерживать отношения родственные, это обязательно. Сверх этого, если это уже пятое колено, то есть наш дальний родственник уже хорошо, в пятом колене или в шестом, или в седьмом, мы скажем, да, это приветствуется исламом, это желательно. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, когда он говорил про то, что мусульмане овладеют Египтом, Мисром, он сказал, что приказал относиться хорошо к жителям Египта, сказал, что помимо того, что у них есть зимма, ну то есть то, что они под покровительством находятся мусульман, помимо этого у них есть еще и родство с нами, сказал он. То есть родство какое? Близкое, далекое родство. Какое родство? Хаджар. Хаджар, мать Исмаиля, она была копткой, да, из Египта. Поэтому, смотрите, какое далекое родство, но пророк, алейхиссалату вассалям, помнил о нем, напомнил о нем. Хорошо. Или как в случае с Муавией, радиаллаху талан, когда человек пришел к нему и сказал, помоги мне. Он сказал, ты курайшит. Он сказал, нет. Ты араб, нет. То есть он перечислил близкие, хорошо. То есть, почему, какое тогда родство? Он сказал, по Адаму, алейхиссалям. Через Адама, алейхиссалям, родство. И Муавия, радиаллаху талан, сказал, чтобы ему помогли. Хорошо. И сказал, я первый, кто восстановлю эту родственную связь. По Адаму, алейхиссалям. Как бы то ни было, вопрос о том, что входит в понятие родственной связи, поддержание их, нужно отнестись где с чему? Обратиться к чему? К орфу, да, к традиционному пониманию того, что такое поддержание родственной связи у людей. Теперь нужно сказать, что то, как поддерживается родственная связь, степень поддержания родственной связи, конечно же, она не одинакова. От чего это зависит? Ну, во-первых, может зависеть от того, насколько близок тебе родственник. Чем ближе по родству тебе человек, тем значит, что крепче, сильнее поддержание родственных связей. Шире, хорошо, масштабнее, ближе. Это первое. От чего зависит это? То есть размеры, масштабы, да, поддержание родственной связи. Первое от чего? От степени родства. Чем ближе, тем, соответственно, в большей степени поддерживается родственная связь. Второе, от чего это зависит? Зависит от нужды. От нужды в этом. Если есть родственник, который нуждается в твоей помощи, бедный, хорошо, он имеет больше, соответственно, права на это, чем кто? Чем человек, который не нуждается из родственников. Правильно? Это от этого тоже зависит. Это второе. Третье – от просто психологического состояния этого родственника. Родственники бывают разные. Есть такие родственники, которых особо не волнует. Раз в месяц ты там к нему зайдешь или раз в год к нему зайдешь. Его как-то это особо не волнует и не обижает. Есть другие, которые, если ты не придешь к нему в течение недели, например, он уже говорит, почему ты не посещаешь меня, почему ты не приходишь, и начинает обижаться. От этого зависит что? И степень поддержания родственной связи тоже вот с этими видами родственников. То есть зависит от таких вещей, не одинаково. Все, что мы сказали, входит что вот в это понятие «сырюль архам», поддерживайте родственные связи. Далее пророк, алейхиссалату вассалям, говорит «ва тайму там» и «кормите едой». Кормите едой кого? Тех, которые нуждаются в этом, кормить их. Сюда входит что? Кормить голодных людей. Да, входит сюда. Сюда входит кормить тех, кого ты обязан содержать. Жена, дети, родители и так далее. Твои родственники, которых ты должен содержать, входит сюда. Кормите едой. Сюда входит накормить бедняков. Сюда входит накормить бедняков, когда ты должен принести искупление, кафара за какие-то прегрешения. Хорошо. Например, за нарушенную клятву. Хорошо. Или, например, за зигар, когда человек совершает зигар. Или когда он вступает в интимную близость во время Рамадана. Хорошо. И так далее. Это тоже в понятие входит, а таймо там, да, кормите едой. Может быть, а таймо там, кормите едой, не обязательно, может быть, желательным. То, что мы сейчас до этого перечислили, это все было кормление едой какое? Обязательное. Хорошо? А бывает какое? Бывает желательное кормление едой. Далее сказано: «Васаллю биллейли ваннасу ниям». И молитесь по ночам, когда люди спят. О чем идет речь? О каких намазах? Речь идет о намазах и обязательных, и дополнительных. Кто-то скажет, а ночью какие? Да, ночью есть обязательные намазы. Речь идет, например, о намазе Ариша. Намаз Ариша, последний намаз, он совершается ночью. Особенно если совершает его не в начале времени его, а ближе уже к концу его времени. Это, конечно, более предпочтительное время, если человек может совершать в это время. Это более предпочтительное время. Это будет ночной намаз, потому что не все люди способны отложить салату Ариша, последний намаз, к концу его времени. Хорошо, в основном люди что? Ложатся пораньше, совершают намаз пораньше. Особенно удивительно это зимой бывает у нас, когда в 6 часов намаз Ариша, и люди в 6 часов совершают его, и все потом. Хорошо. Да, и если откладывают, тем более намаз, и человек посовершает его в это время, конечно, это входит в этот хадис. И молитесь по ночам, когда люди спят. Хорошо. И поэтому два намаза. Намаз аль-фаджр, утренний намаз, и намаз аль-иша, это самые сложные намазы для мунафиков, для лицемеров, как сказано об этом в хадисе. Почему? Потому что они ложатся спать, или утром, тем более, сладкий сон, они спят, они встают для совершения утреннего намаза. Пусть Аллах субхана ва тааля упасет этого качества лицемеров. Хорошо, когда они ленятся оторваться от своих постелей и совершить утренний намаз, и пойти в мечеть для совершения утреннего намаза. Итак, молитесь по ночам, когда люди спят. Включает в себя и обязательные намазы, и дополнительные, да, ночные намазы, когда люди спят. Под людьми кто имеется в виду? Под людьми имеются в виду те люди, которые не совершают эти намазы. Сюда входят неверные, конечно, сюда входят и некоторые мусульмане, которые не совершают не то что дополнительные молитвы, но даже не совершают и обязательных молитв. Вернее, совершают их, но не вовремя. Не просыпаются на утренний намаз, совершают его потом, когда взойдет солнце уже, они проснутся, и потом уже встают и делают этот намаз. Далее сказано: «Тадхулюль джанната бисалам», и войдете вы в рай с миром. «Тадхулюль джанната бисалам». Почему здесь сказано не «тадхулюна», а «тадхулю»? Где буква «нун» в конце? Почему ее нет? Она устранена из-за чего? Из-за того, что этот глагол «маджзум». Джазм. А почему он маджзум? Потому что это джаваб талаб, да, джавабуль амр или джавабуль талаб. Потому что до этого есть приказ. Да? Афшуссалам, силуль архам, атаиму таам, саллю биллейли ва насу ниям. Это приказы. Поэтому тадхулу, войдете в рай с миром, глагол он что? Лишается буквы нун в данном случае. Это правило арабского языка. Войдете в рай. Рай джаннатуль хульд, то есть рай вечности, это обитель, который Аллах субхану ва тааля уготовил для своих богобоязненных рабов. Войдете в рай бисалам, сказано. Что это значит бисалам? Здесь два тафсира. Бисалам, то есть войдете в рай, бисалам, то есть салимун, то есть спасенными. Войдете в рай спасенными от всех бедствий, от всех несчастий, от всех страданий. Бисалам. Салам – это свобода от всяких бедствий, несчастий. Хорошо? Печали. Войдете в рай вот так, свободными от всего вот этого. Либо второе понимание. Бисалам аль-баалиль мусахабат. То есть войдете в рай с миром, то есть с приветствием от кого? От ангелов. Потому что ангелы, они входят через все двери к обитателям рая и говорят: «Саламу алейкум бима сабартум». Мир вам за то, что вы проявляли терпение. То есть, когда вы были там, в земной жизни, вы проявляли терпение. Какой из этих смыслов верен? Бисалам, то есть войдете спасенными, или войдете с миром, то есть с приветствиями от ангелов, которые будут входить в рай через все врата и приветствовать его обитателей. Какой из тафсиров правильный? Вспомните правила, о которых мы говорили в начале с вами. Оба они что? Не противоречат друг другу, и оба они являются поэтому правильными. Какие выводы мы сделаем из этого хадиса? Первый вывод. Этот хадис содержит один из важных выводов, касающихся убеждений, вероучения. А именно, хадис подтверждает наличие причинно-следственных связей. Хорошо? Асбаб, сабаб. То, что есть причины. И причины эти имеют действие, имеют влияние. Хорошо? Почему мы это говорим? Потому что в отношении к причинам люди, которые относят себя к мусульманам, они делятся на три группы. Первые – это те, которые говорят, причин вообще как таковых не существует. Хорошо? Причин как таковых не существует, то есть нет такого, чтобы причина действовала. И поэтому они говорят, даже если камень ударился, предположим, о стекло, и стекло разбилось, это не по причине того, что камень ударился о стекло. Хорошо? Удар не действует. Нет действия причин, нет влияния причин. А лишь при этом, при прикосновении камня, вот в это время просто произошло, что раскол стекла произошел. И ребенок, предположим, был зачат не по причине половой близости мужа и жены, а при этом. Хорошо? И так далее. То есть причины не действуют. Это первая группа. Они говорят, если сказать причины действуют, получится, что в мироздании есть какие-то творцы или господы, помимо Аллаха. Хорошо? В виде этих причин. Что мы скажем им? Мы скажем неправильно то, что вы говорите. То, что вы говорите, неправильно. Да, действительно, стекло разбивается из-за того, что был удар камня о него. Причина действует, у нее есть влияние. Но это Аллах, субхану ва тааля, Он, который дает влияние этой причине. Поэтому нет никакого здесь опасения, что якобы это будет утверждение наличия Господа помимо Аллаха. Понятно? Причины действуют. Причины есть, причинно-следственные связи есть, у причины есть влияние. Но это влияние, которое дал Аллах, субхану ва тааля, вложил в эти причины это влияние. Если Аллах захочет, причины не будут действовать. Хорошо? Они говорят, огонь сжигает не потому, что у огня есть сила сжигать, способность сжигать, как причина, а просто при прикосновении с огнем происходит сгорание. Что мы скажем? Нет, неправда. Огонь действует как причина. Но действие это вложено Аллахом, субхану ва тааля. Аллах, если захочет, то причина это не будет действовать, как Аллах, субхану ва тааля, когда Ибрагим, алейхиссалям, был брошен в огонь, Аллах сказал огню, куни и бардан, вассаламу аля Ибрагим. Будь, о огонь, будь прохладным и будь мирным для Ибрагима. И огонь, что потерял свою способность сжигать. И не сгорел Ибрагим, алейхиссалям. А вторая группа, те, которые наоборот, чрезмерствуют в утверждении причин. Они что говорят? Вот причина полностью действует самостоятельно и так далее, и так далее. Хорошо? Мы скажем, правильная позиция какая? Причины, безусловно, действуют, причинно-следственные связи существуют. Хорошо? И человек обязан учитывать причины. Обязан учитывать причины. Если он хочет иметь ребенка, он должен жениться. Хорошо? Если он хочет получить риск, он должен, то есть на удел, да, пропитание, он должен приложить какие-то силы, работать для этого. Если он хочет войти в рай, он должен, соответственно, сделать для этого какие-то деяния, которые Аллах сделал причиной для вхождения в рай. Но человек не имеет права полагаться на причины и понимать, что если у них есть влияние, то это Аллах вложил влияние. Аллах захотел, чтобы у причин было такое влияние. Хорошо? Они не действуют самостоятельно, эти причины. Такая средняя позиция, позиция Ахля Сунна валь Джама в этом вопросе, это позиция правильная. Посмотрите, какой важный вывод сделан из каких слов? Слов пророка, алейхиссалату вассалам, афшуссалам, распространяйте приветствия, поддерживайте родственные связи и так далее. Это будет причиной чего? Того, что вы войдете в рай. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис побуждает нас распространять салам. Обращаться к тем, кого мы знаем, кого мы не знаем из верующих со словами «саламу алейкум» или «саламу алейкум рахматулла». Хадис побуждает к этому. Откуда мы взяли побуждение? Потому что это из причин вхождения в рай. Хорошо? Более того, если человек встречается не один раз, а несколько раз с человеком в день, приветствует несколько раз, никак говорит не прямо, мы сегодня уже здоровались. Еще извиняюсь, ну же, я забыл, мы здоровы. Наоборот, афшуссалям, распространяйте приветствие. Более того, когда человек прощается с человеком, другим верующим, также говорит саламу алейкум. Потом, если опять приходит, снова говорит, это сунна пророка, алейхиссалату вассалам. Другой вывод из этого хадиса. Хадис побуждает нас к поддержанию родственных связей. Почему? Потому что пророк, алейхиссаляту вассалям, сделал это, указал, что это из причин вхождения человека в рай. Распространять приветствие, говорить саламу алейкум, это ваджиб, обязательно или это желательно? Некоторые уляма говорят, приветствовать первым это сунна, это желательно, мустахаб, за это большая награда. Хорошо? Но не ваджиб, не обязательно. Другие говорят, нет, и приветствовать тоже первым, это тоже ваджиб. Что же касается ответа на приветствие, если сказали тебе саламу алейкум, то здесь разногласий нет. Это что? Ваджиб. Это обязательно. Это обязательно. Что же касается поддержания родственных связей, то здесь каков хукм? Желательно поддерживать родственные связи или обязательно? Ваджиб. Поддерживать родственные связи – это обязательно. Хукм – это ваджиб. Какие доказательства? Много доказательств. Из Курана, из Сунны. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Куране: «Фагаля сейтум ин тавалейтум, ан туфсиду фил арди ва тукаттиу архамакум». Может быть, если вы получите власть на земле, вы начнете сеять там порчу и разрывать родственные связи. «Уляика ладзина ла'нахум Аллах» – это те, которых проклял Аллах. «Фасаммахум ва'ма абсарахум» – и сделал их глухими, и ослепил их взоры. Посмотрите, наказание за что? За разрыв родственной связи. Какое? Проклятие от Аллаха. Дальше. Аллах их сделал глухими, ослепил их взоры. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ля йадхулю джанната кати». Не войдет в рай тот, кто разрывает родственные связи. И родственная связь, она, когда Аллах Субхану ва Тааля сказал: «И хочешь ли ты, чтобы я поддерживал тех, кто будет поддерживать тебя», то есть родственную связь, «и порывал с теми, кто будет порывать тебя», родственная связь сказала: «Да, хочу», и Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Да будет так, да будет так». Другой вот из этого хадиса, хадис побуждает нас к тому, чтобы кормить едой тех, кто в этом нуждается. Пророк, алейхиссалату вассалям, сделал это из причин вхождения в рай. Иногда кормление бывает ваджиб, обязательным, иногда оно бывает желательным. Когда оно обязательно, мы с вами сказали, если человек голоден. Какой голод? Не такой голод, что так вот перекусить бы, хорошо, а голод, что если человека не накормить, то человек может умереть или серьезно пострадать от этого. Тогда это становится что? Обязательным уже. Если ты не сделаешь этого, то на тебе будет грех. Более того, некоторые ученые говорят, что если человек умрет, пострадает из-за того, что ты его не накормишь, когда он вот так вот голоден, у тебя есть возможность, то ты еще несешь за это ответственность. То есть как за убийство человек несет ответственность, так и за это несет ответственность. Некоторые ученые говорят, нет, не несет такую ответственность. Грех, да, на нем есть, но такую ответственность не несет в виде там дия, выкупа и так далее. Потому что как бы он не является непосредственной причиной. Это если вот, например, у человека была еда, и он отобрал ее, и тот человек из-за этого умер, тогда да, говорят они. Но в любом случае разногласия есть. Поэтому представьте степень просто необходимости и обязательности этого. Если кто-то обратился к тебе, кто нуждается в этом, и есть угроза для человека, тогда становится обязательным. Второе, когда это обязательно. Обязательно, когда к тебе приходит гость. Когда останавливается у тебя гость, приехал к тебе какой-то гость, останавливается у тебя дома, тогда кормить обязательно. Икраму дуюф, да, это называется, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: тот, кто верит в Аллах и в судный день, пусть хорошо или наилучшим образом относится к своему гостю. Сюда входит что? Конечно же, накормить гостя. Третье, когда это обязательно. Третье, обязательно, когда речь идет о нафака, то есть о содержании тех, кого ты должен содержать. Жена, родители, дети, если родители нуждаются в этом, хорошо. Четвертое, когда это обязательно, мы говорили с вами. Кафарат, да, кафара, когда это искупление. 10 бедняков надо накормить, искупление, или 9 бедняков, или 60 бедняков. Хорошо, это также обязательно. И есть желательное, да, желательное там, желательное кормление. Но здесь, конечно, мы должны знать, что, как пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, остерегайтесь чрезмерствования. То есть здесь человек не должен перейти, что границы нормы, умеренности, то есть не уйти в исраф, то есть расточительство. Хорошо? Кто-то скажет: а вообще разве кормить просто людей, когда это не ваджиб, это не расточительство? Мы скажем: нет. Это богоугодное дело. Даже когда не обязательно. Хорошо, почему? Если бы это было расточительство, пророк алейхиссалатусалям не побудил бы к этому. Раз побудил к этому, приказал это, значит, это то, что угодно Аллаху и то, что любит Аллах. Но другое вот из этого хадиса, что когда человек кормит едой, обязательно ли это кормление или желательно, ему нужно помнить о том, что он делает это, потому что это приказано Аллахом и его посланником. К этому побудил Аллах и его посланник. Потому что многие люди делают это, потому что они просто щедрые. Так вот душа такая у них щедрая, так любят они хорошо кормить. И еще по каким-то причинам. Но если человек будет делать это, потому что это приказано Аллахом, или к этому побудил Аллах, побудил его посланник, то есть помнить будет об этом, что он делает это, подчиняясь приказу пророка алейхиссалату вассалям, то он превратит это действие в поклонение Аллаху субхану ва тааля. Это будет и поклонение, и будет совершенствование своей нравственности к тому же. Хорошо? И то, и другое. Но другое вот из этого хадиса, достоинство, предпочтительность, совершение человеком каких-то деяний тогда, когда другие люди небрежны к этому. Хорошо? Откуда мы взяли этот вывод? Молитесь по ночам, когда люди спят. То есть люди в небрежении к этому деянию, да, люди спят и так далее. Совершение каких-то деяний в такое время, когда другие не делают это, или беспечны к этому, да, правильнее, это деяние имеет достоинство. Вообще же, конечно, ночь – это время для чего? Для сна. Откуда мы взяли этот вывод? Вон нас у нее. Люди спят. То есть, потому что обычно, конечно, ночь – это время для сна. И человек должен спать ночью. Хорошо? Но при этом человеку не следует забывать о намазах. Как пророк алейхиссалям сказал, я и молюсь, я и сплю. К сожалению, люди во многих странах, и у нас тоже эта тенденция наблюдается сейчас, меняют местами день и ночь. Хорошо? То есть днем люди спят, отсыпаются, потом ночью они бодрствуют. Хорошо? Даже удивительно, дети. Можно видеть детей, час ночи, полвторого, дети еще не спят. Хорошо? Если раньше солнце садится, уже дети, видишь, они уже спят, сейчас бывает, что до 12, до часу. Удивительно, дети не спят. То есть поменялось это все. Это на самом деле неправильно, потому что Аллах Субхану ва Тааля, Он, который сделал, как сказано в Коране, лейля либаса, то есть ночь сделал одеянием. Хорошо, то есть для того, чтобы человек мог сказать, он наума субата, сон сделал, что упокоением в ночное время. Дальше, другой из этого хадиса, если человек что-то говорит и хочет привлечь внимание людей к чему-то важному, то ему следует использовать вот такие вот обороты, как пророк алейхиссалям, оборот обращения. Я и ван нас, о люди. Хорошо? Это нужно использовать, особенно для людей, которые читают проповеди, обращаются с хутбами или с увещеваниями к людям. Хорошо? Учитывать вот этот вот момент, метод пророка алейхиссалям обращения к людям. Это что касается данного хадиса. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва саллям.